Тебя, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которая не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него,
об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте святого слова Господнего, как пророчено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет он ангелов своих, и соберут они избранных его от одного края небес до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь.
Thank you.
во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пошлет он ангелов своих, и соберут они избранных его от одного края небес и до другого. В Откровении Иоанна Богослова было сказано следующее: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Человек, читающий эти слова, понимает их не иначе, как согласно буквальному смыслу, а именно, что видимое небо должно погибнуть вместе с землей. Ангелы, однако, понимают это совершенно иначе, а именно, в сей частности, они понимают духовно, тогда как человек их понимает природно. А что ангелы под этими частностями разумеют, то они и означают, то и есть внутренний или же духовный смысл слова. Под новым небом и новую землею во внутреннем или же духовном смысле, в котором находятся ангелы, разумеется, новая церковь, как на небесах, так и на земле. Таков духовный смысл слова, которому природный, то есть буквальный смысл, служит основанием. Все же оба смысла, духовный и природный, образуют единство посредством соответствия. Здесь нечто будет сказано о новом небе и новой земле. В творении о страшном суде и разрушенном Вавилоне показано, что подразумевается под первым небом и первой землей, которые миновали. Прежнее небо не означает небо, состоящее из тех, кто стал ангелами со времени сотворения мира до настоящего, поскольку эти небеса неизменны и пребывают в вечности. Все достигающие неба находятся под Господней защитой, и распринятые не могут быть отвергнуты от Господа. Но прежнее небо означает небо, состоящее из тех, кто не стал ангелами, ибо большинство из них и не могли стать ангелами. Это небо, о котором в слове сказано было, что оно придет. Оно названо небом потому, что те, кто были в нем, жили на высотах, образуя общество на скалах и горах, и наслаждались удовольствиями, подобными природным, но не духовным. Большинство людей, пребывающие с земли в духовный мир, думают, что они находятся на небе, когда они возносятся и наслаждаются теми же удовольствиями, какими наслаждались в мире. Именно поэтому это названо небом, но прежним небом, которое придет. Необходимо далее сообщить, что так называемое прежнее небо не состояло из тех, которые жили прежде Господнего пришествия в мир, но полностью из тех, которые жили после Его пришествия. Под конец каждой церкви происходит последний суд, и затем прежнее небо упраздняемо, а новое создается или же образуется. От начала церкви до ее конца допускаются все, кто жил внешней нравственной жизнью, во внешнем благочестии и праведности, хотя и ни в каком внутреннем, пока внутренние их мысли и намерений удерживаются в рамках гражданских и нравственных законов общества. Но под конец церкви внутреннее раскрывается, и затем наступает суд над людьми. Именно поэтому последний суд над жителями этой планеты происходил дважды до этого. А сейчас, то есть перед установлением Господом церкви Нового Иерусалима, он происходит в третий раз. Поэтому также и небо с землей дважды до этого миновали, и создаваемо было новое небо с новой землей. Из этого ясно, что новое небо и новая земля, которые упоминают пророки Ветхого Завета, не являются теми же, что новое небо и новая земля, которые упоминаются в Откровении. Прежние были созданы Господом, когда Он был в мире, а последние создаются им теперь, то есть во время своего второго пришествия. Относительно небес, созданным Господом во время своего нисхождения в мир, во плоти, латинское слово говорит нам, что перед Господним пришествием небо не разделено было на трое небес. Или же на высшее, или же третье, на среднее, или же второе, и на последнее, или же первое, как это стало после Господнего пришествия. Но было едино, ибо духовное небо тогда еще не было сотворено. Область, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, была занята тогда теми, кто пребывали во лжи и во зле, но кто могли быть содержимы в некотором истинном и некотором добром с помощью посредий внешних, и особенно посредством представлений о высоких чинах и достоинствах. Точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и во лжи понуждаемы, тем не менее, как бы мыслить и говорить поистине, и как бы хотеть и делать доброе с помощью средств внешних, к которым относятся почести и прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых не доставало, и принадлежащие к церкви духовной не были еще тогда приуготовлены должным образом. И тем не менее, всякая область в мире духовном все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность от Господа вниз к человеку. Ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы непременно погибнуть. Но поскольку доброго духовного тогда, до Господнего пришествия, еще не существовало в творении, ибо духовная степень божественного в эту эпоху актуально пребывала лишь в Господе от вечности, но не в творении, где тогда было лишь представительство этой степени, в виде той степени сознания, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, то человек был содержим в духовном порядке и сохраняем в своем существовании тем добрым небесным, которое принадлежало волительному ангелов Царства Небесного. Это волительное пребывало в рассудочной области его сознания и действовало не непосредственно, ибо это было невозможно из-за его собственной падшей воли, а лишь опосредованно, с помощью посредий внешних и особенно представлений о высоких чинах и достоинствах. По этой причине и небо Царства Духовного не было самостоятельным небом, но было лишь последними или же крайними началами Царства Небесного. То есть доброе небесное действовало через представительное истинное рассудочное, представительствующее, но не соответствующее подлинному доброму духовному. заменяя его в общей системе вселенского порядка как бы неким таким внутренним духовным протезом. Как об этом было сказано в книге «Тайны небесные», в эпоху отпадения древнейшей церкви и до Господнего пришествия во плоти царство духовное не было таким, каким оно стало после Господнего пришествия, а именно отдельным от Царства Небесного, но было единым с Царством Небесным, будучи лишь внешним оного. Поэтому в слове Ветхого Завета, в описании соответствующего духовного состояния Церкви и Неба тех времен, было сказано: «Законодатель отчресил его с той целью, дабы истинное от доброго могло быть означено». Об этом истинном там также было сказано, что оное должно быть забрано, когда придет примиритель. То есть владычество оного должно быть забрано точно так же, как прежде было забрано владычество небесного. Ибо небесное в ту эпоху осуществляло свое владычество посредством оного истинного. И поскольку это было так, то это истинное здесь в слове и названо законодателем. Здесь можно привести прямую аналогию с тем, как действует доброе духовное, насаждаемое в сознании человека церкви после Господнего прославления, из духовной степени его божественной любви, или же из благолюбия. Ибо и в том, и в другом случае в человеке действует не его собственная воля, но воля чужая, насаждаемая в нем через рассудочную часть его сознания и вытесняющая постепенно его собственное, личное, врожденное, волительное. Но разница при этом заключалась в том, что Господне волительное, насаждаемое в сознании человека после его прославления, человеку было присваиваемо и образует в его сознании Господне духовное царствие. То есть его волительное образуется из духовной степени божественной любви, благолюбия, и присваивается ему как его собственное. Воля же, образуемая в человеке древней церкви, из насаждения в его рассудочной части духовного истинного, из небесного доброго ангелов небесных, ему присваивалось лишь условно, ибо оное должно было быть впоследствии забрано, а именно, когда придет примиритель, или же после образования подлинного доброго духовного, которое должно было произойти после прославления Господня, которое должно было сформировать в этой степени сознание Царства Господа духовное или же духовное небо в своей собственной раздельной степени, то есть до явления подлинного актуального Царства Господнего, которое было актуальным присутствием духовной степени Божественного человеческого Господа во Вселенной, эта духовная степень заменялась вот этим протезом, как бы духовным, которое на самом деле было истинным из небесного. Поэтому крайнее начало небесных небес брали на себя функцию и как бы исполняли роль вот этого протеза. То есть вот тогда появилось то, что называется присоединенными духами. Вот вспомните, в книге о небе и об аде говорится, что если бы человек не пал, то он бы управлялся общим порядком. А так он управляется присоединенными к нему духами. Так вот, духами, присоединенные к людям древней церкви, были ангелы небесные, потому что других тогда не было. Но они как бы исполняли роль, которую в них должно было исполнять доброе духовное. Потому что одними только внешними средствами, то есть побуждениями к чинам и к достоинствам, их заставить добрыми было нельзя, потому что в них доброго не было. В стремлении к чинам и достоинствам возникает лишь злое, маскирующееся под доброе. Но оно не может исполнять добрых служений. Когда человек сам от себя желает чинов и достоинств, то он в результате превращается в зверя, разрушающего все общество. Тогда же под их желанием иметь чины и достоинства к ним присоединялись ангелы небесные и совершали в них социальное доброе. Ангелы небесные, в принципе, это не их работа, социальное доброе. То есть внешнее их доброго – это не социальное доброе. Внешнее их доброго – это осуществление служения доброму Господнему в другом человеке. То есть это идет на уровне, так сказать, личного контакта, а не через социальные структуры общества. Но вот в ту эпоху, так как не было подлинно духовного доброго или же благолюбия, которое рассчитано именно на социальность структуры общества, ангелы как бы занимались не своей работой. Это, скажем, как если в доме прорвало кран, то профессор там каких-нибудь наук, засучив рукава и взяв в руки гаечный ключ, ликвидирует последствия аварии, пока прибудет водопроводчик. Потому что пока будешь ждать, пока прибудет водопроводчик, все зальет и квартира погибнет. То есть он занимается не свойственной ему работой, он занимается этим хуже, чем этим занялся водопроводчик, но он все-таки что-то делает. И именно поэтому это доброе в них не оставалось, а с его помощью делался только план, который должен был быть заполнен подлинным, соответствующим духовным добром, когда придет примиритель. То есть, когда Господь прославится, и потенциальная степень духовного в творении превратится в актуальную степень божественного, человеческого, духовную степень или же благолюбие. Латинское слово говорит нам, что вот то духовное небо, первое настоящее духовное небо, отдельное от неба небесного, было сформировано тогда, после страшного суда, из тех, кто жил от падения древнейшей церкви и до эпохи Господнего прославления, то есть из тех, кто составлял эпоху древней церкви. И его формирование на этом было полностью завершено. Те же, кто начал приходить в мир духовный после завершения формирования этого духовного неба, те не могли в него по преимуществу входить, ибо их ментальная структура совершенно отличалась от ментальной структуры людей древней степени церкви. И отличалась, между прочим, конечно же, далеко не в лучшую сторону. Поэтому-то они и не могли принимать в себя то духовно доброе, которое образовало небесную степень в людях эпохи древней, которое образовало духовную степень в людях эпохи древней церкви. Поэтому, оставаясь в мире духов, они и начали, и накапливаясь там, они и начали формировать для себя ложные небеса, которые в Откровении Иоанна Богослова и были называемы первыми или же прежними. То есть теми небесами, которые придут. Об этих псевдонебесах латинское слово и говорит нам, что прежде небо состояло из тех, над которыми произошел последний суд. Вот это прежнее небо состояло из тех, над которыми произошел последний суд во время второго Господнего пришествия. Суд не происходил над теми, которые были в аду, над теми, которые были на небе, и над теми, которые были в мире духов, и над людьми еще живущими, но только над теми, которые сотворили себе подобие небес, в основном на горах и на скалах в мире духовном. Из сказанного следует, что первое небо состояло не только из христиан, но также из мусульман и язычников, образовавших для себя подобные небеса в местах своего пребывания. Они были из тех, которые жили в мире во внешней, а не во внутренней святости. но были праведными и честными, как того требовали гражданские и нравственные законы, а не законы Божьи, потому что они были внешними или же природными людьми, а не внутренними или духовными. Они включали тех, которые обладали учениями церкви и были способны обучать им, хотя и не жили в соответствии с тем, чему учили. Также тех, которые были заняты на различных постах и исполняли служение, хотя и не ради самих служений. Именно они и подобные им во всем мире, жившие после Господнего пришествия, составляли прежнее небо. Поэтому это небо было подобно миру и церкви на земле, которая состоит из тех, кто делает доброе не потому, что это доброе, но потому, что боится законов и потери репутации, славы и выгод. Делающие доброе ни по какой иной причине боятся не Бога, а людей, и не имеют никакой совести. Но должно быть известно, что все, кто пребывали внутренне в добром и поэтому были духовны, были отделены от них и вознесены на небо. Все, бывшие как внешне, так и внутренне во зле, были также отделены от них и сброшены в ад. Это происходит с самых первых времен после Господнего пришествия до последнего времени, когда произошел суд. Только те, которые составляли прежнее небо, были оставлены для образования своих собственных обществ, описанных выше. То есть, как и везде, существует так называемая дисперсия. То есть, есть основная струя, а есть некое рассеяние. Вот те, которые жили после Господнего пришествия, отдельные люди, вот вроде, скажем, Франциска Ассизского, те могли после смерти восходить на вторые небеса. Но и то это, в общем-то, неизвестно, потому что в латинском слове описано, что они содержались в подземельях, вот в этих небесах. То есть, скорее всего, они не могли войти вот в те небеса, потому что они им ментально совершенно не соответствовали. И только после того, как Господь пришел и разрушил их темницы, они вот описаны как пар восходили к небу, этому новому образующемуся небу. Существует множество причин, почему такие общества или такие небеса были допущены. Те, которые внешне жили как христиане, но не придавали значения христианской жизни, внешне соединялись с небесами, но внутренне с адами. И поскольку они не могли быть низвергнуты в то же время из-за связи с небесами, они и были оставлены в мире духом, находящимся между небом и адом. Им позволялось образовывать общество и жить сообща, как в мире, создавать великолепные виды с помощью искусства, неведомого в мире, убедив себя и других, что они находятся в небе. Таким образом, они назвали свои общества небесами, потому что внешне напоминали их. Небеса и земли, на которых они жили, понимаются под прежним небом и прежней землей, которые миновали. После их разрушения, и так после страшного суда, Господом создано или же образовано новое небо. Это небо образовано из тех, которые со времени пришествия Господа и до сего времени вели жизнь веры и благолюбия. Потому что только эти обладают образом неба. Образ неба, согласно которому создаются все общества и сношения, есть образ божественно истинного, из божественного доброго, которые исходят от Господа. Причем человек облекается в этот образ по духу своему через жизнь согласно божественно истинному. Из этого можно понять, из кого образовано новое небо и, следовательно, каково оно. А именно, что оно вполне единодушно, ибо кто ведет жизнь веры и благолюбия, тот любит других, как самого себя, и через любовь связует их с собой, при этом взаимно и обоюдно, Потому что в духовном мире любовь есть связь. Поэтому, когда все действуют согласно, тогда из многих, даже из бесчисленного множества существ, соединенных между собой по образу неба, создается одно единодушное целое, как бы единое существо. Ибо в нем нет ничего разлучающего и разделяющего, но все там лишь связывает и соединяет. Так как это небо образовано из всех людей, бывших таковыми со времен Господних до наших, то ясно, что оно состоит как из христиан, так и из язычников. По большей же части из детей со всего земного шара, умерших со времен Господа. Ибо все они были приняты Господом, воспитаны на небе, а также наставлены ангелами и после сохранены для образования совместно с другими нового неба. Из этого можно заключить, сколь неизмеримо велико это небо. Что же касается этого нового неба, то надо бы знать, что оно отличается от древних небес, то есть от тех, которые существовали до пришествия Господа. Все же они устроены так, что вместе образуют одно небо. Это новое небо отличается от древних небес, потому что в древних церквах не существовало другого учения, кроме учения любви и благолюбия. Причем они ничего не знали об учении веры, отделенной от любви. Это служит причиной тому, что древние небеса образуют высшее пространство, тогда как новое небо образует пространство под ними, ибо небеса – суть пространства одно над другим. В высших пространствах находятся те, которые называются небесными ангелами, большинство которых происходит из древнейшей церкви. Они называются небесными ангелами по любви небесной, которая есть любовь к Господу. Находящиеся в пространстве под ними называются духовными ангелами. Большинство их происходит из древней церкви. Они называются духовными ангелами по любви духовной, которая есть любовь к ближнему. Под ними находятся ангелы, находящиеся в добром вере. Это те, которые вели жизнь веры. Жить жизнью веры значит жить согласно учению своей церкви. А жить значит хотеть и делать. Все же эти небеса образуют одно через посредственное и непосредственное втечение в них Господа. Ангелы находятся в одних или других небесах, смотря по своему внутреннему. Чем более их внутреннее открыто Господу, тем они в более внутренних небесах. В каждом ангеле, духе и человеке есть три степени внутреннего. Те, в которых открыта третья степень, находятся в самых внутренних небесах. Те, в которых открыта вторая или только первая степень, находятся в средних или же последних небесах. Внутреннее начало открывается через приятие божественного доброго и божественного истинного. Кто любит божественные истины и тотчас приемлет их в жизнь, следовательно, в волю и затем в дело, тот по мере принятия им доброго из любви к истинному находится в самых внутренних небесах. Или же третьих небесах. Кто не приемлет божественные истины тотчас в волю, но сперва в память и потом в разум, и затем уже хочет и исполняет их на деле, тот находится в средних или же вторых небесах. А кто живет нравственно и верит в божественное начало, не заботясь преимущественно об ученности, тот находится в последних или же первых небесах. Из этого ясно, что небеса образуются различием состояний внутреннего начала в человеке, и что небеса находятся не вне, а внутри каждого. Этому также учит и Господь, говоря, не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Внутреннее в ангелах самых внутренних небес открыто в третьей степени, и поэтому совершенство их чрезмерно превосходит совершенство ангелов средних небес, чье внутреннее открыто во второй степени. Таким же образом совершенство ангелов средних небес чрезмерно превосходит совершенство ангелов последних небес. В силу такого различия ангелу одних небес нет входа к ангелам других небес. То есть ангел низших небес не может подняться, а ангел высших небес спуститься. Кто поднимается с низших небес, того объемлет беспокойство, доходящее до мучения. Он никого не может видеть и еще менее с кем-либо говорить. А кто не сходит с высших небес, тот лишается своей мудрости, говорит несвязно и приходит в отчаяние. Некоторые из живущих в последних небесах, еще не узнав, что небеса находятся внутри ангела, думали, что они достигнут высшего небесного блаженства, если только взойдут в те небеса, где ангелы наслаждаются таким блаженством. Им даже позволено было взойти туда. Но когда они взошли, то, несмотря на все поиски и на большую толпу присутствовавших ангелов, они никого не могли увидеть. Внутреннее начало пришедших не были открыты в той же степени, как внутреннее начало ангелов этих небес, а поэтому и внутреннее их зрение было закрыто. Вскоре после того сердце их сжалось так, что они едва знали, живы они или нет, и поэтому тотчас перенеслись оттуда в свои небеса, радуясь, что очутились среди своих, и обещая себе впредь не желать того, что выше подходящего к их жизни. Я также видел ангелов, сходивших с высших небес в низшие, и лишавшихся своей мудрости до того, что они не узнавали своих небес. Из вышесказанного видно, что в эпоху, последовавшую за Господним прославлением, ментальность человека не позволяла ему входить не только в небеса древние, но даже и в небеса духовные, сформированные из живших в эпоху древней церкви. Эта ментальная разница, врожденная в человека эпох, последующих за Господним прославлением, настолько велика, потому что в древних церквах не существовало другого учения, кроме учения любви и благолюбия. Причем они ничего не знали об учении веры, отделенной от любви. Человек же последующих эпох – это существо совершенно вырожденное, которое не имеет представления и мыслит о духовном исключительно как о некоем таком абстрактном учении веры, а то и просто как о наборе определенных обрядовостей. Притчей такой ментальности стали иудеи, самая последняя ступень в иерархии древней церкви. То есть латинское слово говорит, что иудеи были наиболее чувственной, то есть привязанной ко всему материальной нации. И они были взяты, чтобы нести церковь, именно потому, что они не могли профанировать ее внутренние вещи, то есть небесные, то есть духовности из небесного источника. Все другие нации были менее чувственны, но поэтому они были опасны для духовного, которое должно было составить внутреннее нового слова, то есть слово Ветхого Завета, как мы его знаем. Но свое полное завершение эта ментальность обрела уже после Господнего пришествия. Во всех существующих нациях и народностях, которые, так сказать, догнали и в чем-то даже перегнали вот этих вот древних иудеев. И это до такой степени, что даже умершие во младенчестве не могли по преимуществу войти в небеса духовные средние и должны были ждать второго Господнего пришествия и формирования совершенно новых небес, представляющих нижайшие области духовной ментальности, которые могли быть адаптированы для ментального осознания и восприятия людьми эпохи, наступившей после первого Господнего пришествия. Мы в последнее время не раз с вами обсуждали этот пример, скажем, вот с мясом и с желудком, что когда у человека нормально желудок работает, то он может есть свежее животное мясо прожаренное. А вот есть северные народы, у которых желудок, ну, ослаблен. Поэтому если они едят свежее мясо, то у них запоры, и они могут умереть. И поэтому они вынуждены есть мясо полуразложившееся, так называемое, с душком. То же самое, кстати, и медведи. Медведь никогда не будет есть свежее мясо. Он сначала добычу закопает, когда она начнет разлагаться, он придет и начнет ее есть. Почему? Его желудок не в состоянии это переварить. И вот точно так же и люди. Они не могут, вот только самые чистые люди древнейшей церкви, у которых хвалительное было чистое, они могут как бы есть и переваривать божественное человеческое в ее чистейшем, самом свежайшем состоянии. А для людей древней церкви оно уже должно было быть, так сказать, с душком. А для людей нашей эпохи оно должно быть, так сказать, еще более препарировано и лишено в себе жизни. Поэтому мы его воспринимаем сначала только в виде учения, которому мы лишь постепенно в природном учимся следовать. Чтобы в нас хоть как-то могло быть хоть какое-то внутреннее духовное, нашему вот этому внутреннему духовному желудку дано, и чтобы оно нас не убило, а могло быть переварено и пойти на пользу и на дальнейший рост и развитие. И поэтому, если бы не состоялось второго Господнего пришествия, и в его процессе посредством сознания Эммануила Сваденборга не было бы сформирована эта самая низшая степень духовного царствия Господня, которая обрела свое вербальное воплощение в обновленном божественном слове, пребывающем отныне неразрывно в трех его божественных заветах, то никакое спасение для скапливавшихся в мире духовных от времен первого Господнего пришествия, да и для всех последующих людей было бы невозможно. А вот они утянули бы с собой и человечество, ибо в конце эпохи первой христианской церкви из-за этих ложных небес, прихватывавших, извращавших и угасавших наитие небес высших в последнюю, или же в природную степень сознания нашего человечества, мощь ада превозмогала уже над мощью неба, и на земле мощь зла над мощью доброго. И поэтому всеобщая погибель надвигалась неотвратимо, как учит нас латинское слово. И поэтому, если бы Господь не пришел бы снова в мир, в божественной истине, которая есть для нас латинским словом, то никто не смог бы быть спасенным. Ни из живших от эпохи воплощения и прославления Господа, ни тем более наше, которое стало еще более омерщленным и чувственным. В эпоху, наступившую за рассеянием ложных небес и формированием первого или же самого нижнего неба, подлинного, пребывание всякого, вновь входящую в ту жизнь, уже ограничено там исключительно тем минимум изменений, необходимых для его трансформации из состояний внешних, заимствованных от мирского и телесного, в состояние, соответствующее внутреннему качеству его духа, которое там представительствуется как бы его годами существования в мире духов. Ныне, только что явившись, тотчас же возносятся не на небеса, или же иные, только что явившись, тотчас же возносятся на небеса или низвергаются в ад. Иные остаются по нескольку недель, другие целые годы, но не долее 30 лет. Различие сроков этих зависит от того, насколько в ком внешне соответствует или не соответствует его собственному внутреннему. То есть сейчас, в отличие от предыдущих эпох, от эпохи, скажем, древней церкви, от эпохи даже первой христианской церкви, не накапливаются в мире духов духи. Такое положение дел в нынешнюю эпоху объясняется тем, что после совершенного во время второго Господнего пришествия в мире духовном страшного суда, все сообщества там были расположены согласно национальностям в замечательнейшем порядке. Порядок этот был, соответственно, побуждением в небесах. Порядок этот был, соответственно, побуждением в небесах, а также и похотям в адах. И приходящие туда ныне сразу же очищаемы посредством разного рода внутренних сообщений со злом. И таким образом, как бы через духовную ферментацию. И затем чужды доброму этих сообществ, низвергаемы как чужеродности. Впоследствии сообщества были формируемы с большой раздельностью, соответственно, всеобщностям и частностям побуждений к доброму и к истинам, а также, соответственно, сообществам адским. Все духи после опустошения теперь сразу же ведомы однозначно предписанными путями к тем внутренним сообществам, которые соответствуют и сходны с качеством жизни у них. И им не позволяемо, как было прежде до страшного суда, сворачивать с оных в каком-либо ином направлении, или же задерживаться в каких-либо иных местах, и еще менее того, создавать для себя сообщество по собственному произволу, которые были бы как бы небесами для них, соответственно, жизни исключительно во внешних началах. На небесах затем удерживаемы все те, кто обретаются хоть в каком-либо удовольствии служения, или же какого-либо действия ради служения, будь это удовольствие от какого-либо рода полезной деятельности и искренности, или же склонность к изучению чего-либо, если только при этом наличествовало стремление к практическому употреблению оного изучаемого и признавание Бога. Такие могут быть содержимым в порядке Господа, ибо Господь втекает в служения, в которых человек пребывает. Но просто бездельничавшие в разного рода развлекающихся компаниях или же пребывавшие в должностях исключительно ради собственной славы и прибыли, такие не могут быть управляемы Господом. И поскольку таковые, по сути, не принадлежат к структуре общества, рассматриваемого как единый человек, то они и низвергаемы из духовного социального организма небес. Так как в мире духовном, после второго Господнего пришествия и вышеописанной реорганизации всего порядка сообщества, божественное человеческое в последних небесах фактически опирается на любые структурности доброго природного в тех, кто обретается хоть в каком-либо удовольствии служения или какого-либо действия ради служения, ибо Господь втекает в служения, в которых человек пребывает, то отныне никакие человеческие духовные безумия и в мире том, и в мире этом, даже в религиозных предметах, связи этой нарушить никогда уже более не смогут. То есть связи между небесами и природным в человеке. Поэтому человеческое сознание отныне всегда будет пребывать в совершенном духовном равновесии, как относительно мышления, так и относительно духовного выбора между добрым и злым. Вне зависимости от того, что будет происходить во всех существующих религиозных организациях, включая сюда и организации, причисляющих себя к новой Господней Церкви, а также и в восприятии людей, читающих религиозные тексты, включая сюда и Господне Слово в Его трех божественных заветах, а именно Слово еврейского, Слово греческого и Слово латинского. То есть никогда уже внутренние религиозные безумия не смогут отнять и прекратить наитие небес в сознании человеческое. Даже если, казалось бы, вдруг исчезнут все религиозные тексты, и человечество превратится в нечто, чем оно было в Советском Союзе, это общество может стать очень страшным, но его существование не прекратится. Потому что божественное человеческое будет опираться на доброе социального порядка. Именно по этой-то причине в представительствах духовного мира Господом и было заповедано своим апостолам проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог и Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла снова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единие же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом «хлеб». Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Thank you.
освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.